Счастливее князя Черниговского был Даниил в своих первых сношениях с Ордою. Послы за послами являлись у него от имени ханского, требуя, чтобы он искал милости Батыевой раболепством или отказался от земли Галицкой. Наконец Даниил поехал к сему завоевателю через киевскую столицу, управляемую боярином Ярослава Суздальского Дмитрием Ейковичем, встретил татар за Переяславлем, гостил у Куремсы, их темника, и в окрестностях Волги нашел Батыя, который в знак особенного благоволения немедленно впустил его в свой шатер без всяких суеверных обрядов, ненавистных для православия наших князей. «Ты долго не хотел меня видеть», — сказал Батый, — «но теперь загладил вину повиновением». Горестный князь пил кумыс, преклоняя колено и славя величие хана. Батый хвалил Даниила за соблюдение татарских обычаев, однако ж велел дать ему кубок вина, говоря: «Вы не привыкли к нашему молоку». Сия честь стоила недешево. Даниил, пробыв 25 дней в улусах, выехал оттуда с именем слуги и данника ханского. Далее откроется, что сей князь, лаская моголов, хотел единственно усыпить их на время и думал о средствах избавить отечество от ига. Между тем, государи соседственные, устрашенные его дружественную связью с Ордою, начали оказывать к нему гораздо более уважение. Незадолго до того времени король Бела имел с ним новую вражду. Ростислав Михайлович, зять королевский, предводительствуя венграми, осаждал Ярославль. С обеих сторон изъявляли остервенение и казнили знатнейших пленников. В том числе россияне умертвили славного гордостью полководца венгерского Фильнию и в кровопролитной битве одержали верх. Боясь, чтобы моголы, как покровители Даниила, вторично не явились за горами Карпатскими, Бела предложил ему тесный союз и выдал меньшую дочь, именем Констанцию, за его сына Льва, чему способствовал митрополит Кирилл, избранный Даниилом и Васильком на место Иосифа. Он ехал ставиться в Константинополь через Венгрию, говорил с Белою и ручался своим князьям за искренность его монарха. Утвердив вечный с ним мир, Даниил жил согласно и с поляками. Конрад умер его другом, Болеслав Мазовский также. Последний, женатый на дочери Александра Бельского Анастасии, в угодность Даниилу отказал Мазовию, брату своему, Самовиту. Описав случаи времен Ярославовых, мы должны упомянуть о любопытном путешествии Иоанна Планкарпина, монаха францисканского, в Татарию к великому хану. Европа, приведенная в ужас нашествием Батыевым, еще трепетала, взирая на развалины Польши и Венгрии, ибо татары могли возвратиться. Немецкий император писал ко всем государям, чтобы они собрали войско для спасения царств и веры. Беспокойство, волнение было общее. Народ постился. Духовенство день и ночь молилось в храмах. Один святой Людовик, мужественный король французский, не терял бодрости и спокойно ответствовал матери, что он, в надежде на Бога и меч свой, смело встретит варваров. Но папа, Иннокентий IV, желая миром удалить бурю, отправил к хану монахов с дружелюбными письмами. Иоанн Карпин, один из сих послов, в 1246 году проезжал из Италии через Россию и сообщает следующие известия о тогдашнем ее состоянии и моголах. «Увидим, что папа, думая о татарах, не забывал и наших предков, усильно домогаясь подчинить нас латинской церкви. Несчастья россиян давали ему тем более надежды успеть в всем важном деле». «В Мазовии, — пишет Карпин, — встретили мы князя российского Василька, брата Даниилова, ходившего тогда с мазовским герцогом на Ятвягов, который рассказал нам весьма много любопытного о татарах. Узнав, что не должно ехать в Орду с пустыми руками, мы купили несколько бобровых и других шкур. Конрад, герцог Краковский, епископ и бароны польские снабдили нас также всякими мехами, прося князя Василька быть нашим покровителем. Вместе с ним приехали мы в его столицу, Владимир Волынский, где, отдохнув, желали беседовать с российскими епископами и предложили им письма от папы, который убеждал их присоединиться к латинской церкви. Но епископы и Василька ответствовали, что они не могут ничего сказать нам без князя Даниила, брата Василькова, бывшего тогда в Орде. после чего Василька отправил нас с вожатым в Киев, куда мы и прибыли благополучно, несмотря на глубокий снег, холод и многие опасности, ибо литовцы беспрестанными набегами тревожат сию часть России. Жителей везде мало, они истреблены моголами или отведены ими в плен. В Киеве наняли мы татарских лошадей, а своих оставили, ибо они могли бы умереть с голода в дороге, где нет ни сена, ни соломы. А татарские, разбивая копытами снег, питаются одною мерзлою травою. Первое место, в коем живут моголы, близ Киева, называется Хановым. Они со всех сторон окружили нас, спрашивая, зачем и куда едем. Я отвечал, что мы послы отца и владыки всех христиан, который, ничем не оскорбив государей татарских, с крайним изумлением сведал о разорении Венгрии и Польши, где живут его подданные, что он, желая мира, в письмах своих убеждает ханов принять веру христианскую, без коей нет спасения. Моголы удовольствовались некоторыми подарками и дали нам вожатым до орды главного их начальника. Он называется Куримсою, предводительствует 60 тысячами воинов и хранит западные пределы могольских владений. Куримса отправил нас к Батыю, первейшему из ханов после Великого. Мы проехали всю землю половецкую, обширную равнину, где текут реки Днепр, Дон, Волга, Яик, и где летом кочуют татары, повинуясь разным воеводам, а зимою приближаются к морю греческому или черному. Сам Батый живет на берегу Волги, имея пышный великолепный двор и 600 тысяч воинов, 160 тысяч татар и 450 тысяч иноплеменников, христиан и других подданных. В пятницу Страстной недели провели нас в ставку его между двумя огнями, а для того, как говорили татары, что огонь есть чистилище для всяких злых умыслов, отнимая даже силу у скрываемого яда. Мы должны были несколько раз кланяться и вступить в шатер, не касаясь порога. Батый сидел на троне с одной из жен своих, его братья, дети и вельможи на скамьях, другие на земле, мужчины на правой, а женщины на левой стороне. Сей шатер, сделанный из тонкого полотна, принадлежал королю венгерскому. Никто не смеет входить туда без особенного дозволения, кроме семейства ханского. Нам указали место на левой стороне, и Батый с великим вниманием читал письма Иннокентиевы, переведенные на языки славянский, арабский и татарский. Между тем он и вельможи его пили из золотых или серебряных сосудов, причем всегда гремела музыка с песнями. Батый имеет лицо красноватое, ласков в обхождении с своими, но грозен для всех. На войне жесток, хитр и славится опытностью. Он велел нам ехать к великому хану. Хотя мы были весьма слабы, ибо питались во весь пост одним просом и пили только снежную воду, однако ж ехали скоро, 5 или 6 раз в день меняя лошадей, где находили их. Земля половецкая во многих местах есть дикая степь. Жители истреблены татарами или бежали. Другие признали себя их подданными. Она граничит к северу с Россией, Мордвою, Болгарией, Башкирией, Пиедебаштарк, отечеством венгров и с самоедами, саможед, обитающими на пустынных берегах океана. К югу с аланами, осетинцами, черкесами, казарами и Грецией. За половцами начинается страна кангитов, канглей или хвалисов, совершенно безводная и малонаселенная. Всей печальной степи, ныне киргизской, умерли от жажды бояре Ярослава, князя российского, посланные им в Татарию. Мы видели их кости. Вся земля опустошена моголами. Жители, не имея домов, обитают в шатрах и так же, как половцы, не знают хлебопашества, а кормятся одним скотоводством. Около Вознесения Христова въехали мы в страну бессерменов, харазов или хивинцев, говорящих языком половцев, не исповедующих веру сарацинскую. Там представилось нам множество сел и городов опустошенных. Владетель их, называемый великим султаном, погиб со всем родом от меча татарского. Сия земля имеет большие горы и сопредельна к северу, востоку, с черными китанами в Малой Бухарии, где живет Сибан, брат Батыев, и где находится дворец ханский. Далее мы увидели обширное озеро Байкал. Оставили его на левой стороне и через землю кочующих найманов в исходе июня прибыли в отечество моголов, которые суть истинные татары.